Здравствуйте, сегодня понедельник, 3 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Украине продолжаются тяжелые бои. Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что выборы на оккупированных территориях Украины будут отложены. Телеведущий Дмитрий Киселев привел цифры госфинансирования ЧВК «Вагнер» несколько раз больше, чем цифры, названные Владимиром Путиным. Кремль от комментариев отказывается. Евгений Пригожин решил пустить под нож принадлежащую ему медиа-империю. Также сегодня.
Я обращаюсь к тем, кто сейчас участвует в погромах. Остановитесь! Остановитесь! Они говорят, что делают это из-за Наэля, чтобы такого не повторилось. Нет! Те, кто действительно хотят этого, не разбивают витрины, не громят школы, не ломают автобусы.
Бабушка застреленного во Франции полицейскими подростка призвала участников протестов прекратить устраиваемые ими погромы. 2 июля Киев впервые за последние 12 дней подвергся атаке российских беспилотников. О пострадавших не сообщается. Сегодня беспилотник нанес удар по дому в Сумах. По меньшей мере один человек погиб, 16 ранены. 1 июля в больнице в Днепре скончалась украинская писательница Виктория Амелина, получившая тяжелейшее ранение в результате недавнего российского удара по ресторану в Краматорске. Число жертв удара выросло таким образом до 13. Человек. На фронте продолжаются тяжелые бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщила в своем телеграм-канале, что российские войска пытаются продвинуться на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. ВСУ, в свою очередь, атакуют в районе Бахмута. По словам Малер, за последнюю неделю украинская армия освободила около 40 квадратных километров территории Украины. Особую роль в тактическом военном успехе сейчас играет артиллерия. Как отмечается, отмечает израильский военный эксперт Игаль Левин, успех наступления ВСУ во многом зависит от того, как будет использоваться артиллерия и будет ли в ее распоряжении достаточно боеприпасов. Вот что Игаль Левин заявил в интервью проекту «Донбасс Реалии».
Мы можем сравнивать интенсивность работы артиллерии просто по количеству выстрелов, а можем сравнивать по концентрации ее, то есть сколько было сконцентрировано. И представьте себе, что у вас несколько сот километров фронт, и он молчит. Но на одном участке сконцентрировали артиллерию самоходную. Она нанесла огневое поражение, это было очень интенсивно, она уничтожила много целей, а потом она просто уколесила и уехала. Ну, как те же Цезари, например, всевозможные другие. Достаточно это окончание войны, потому что снаряд — это расходник. Мы не можем сказать, что Украине нужно 500 000 снарядов, 1 000 000 снарядов, 1.5 миллиона снарядов. Это все будут ложные цифры. Достаточно это окончание войны. И норма должна быть такой, что действительно на тех участках прорыва, там, где Украина наступает, не должно быть дефицита, не должно быть ситуации, когда приходится выбирать, когда у вас есть, допустим, командир, штабная машина врага, танк и артиллерийское орудие. И у вас только один экскалибур, вы должны выбрать, на что его потратить, на танк, на штаб или на артиллерийское орудие врага. Должно у вас на 3 таких объекта врага 4 ваших снаряда, еще один запасной. Поэтому если Запад сможет обеспечить, тогда да. Если не сможет обеспечить, то как бы тут не приходится говорить о каких-то мощностях Украины или каких-то запасах, потому что этого нет.
Это был израильский военный эксперт Игаль Левин. Анна Малер также сообщила, что на неподконтрольных Киеву территориях Украины сейчас ведется срочное комплектование оккупационных органов власти с тем, чтобы провести так называемые выборы в так называемых новых субъектах Российской Федерации в единый день голосования этой осенью. Показательно, что сегодня же глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова встречалась в Кремле с Владимиром Путиным и во время протокольной съемки объявила, что ЦИК готов организовать выборы на оккупированных территориях, но при необходимости они будут отложены.
Хочу сразу сказать, что там полностью обеспечено финансирование, то есть то, что потребовалось полностью, то есть из бюджета, да, федерального, все это сделано. Но тем не менее, Владимир Владимирович, поскольку действительно ситуация непростая, все может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденные силы в каком-то районе, ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни, здоровью жителей, которые там находятся, то у нас есть право эти выборы там в том или ином районе отложить.
Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Ну а министр обороны России Сергей Шойгу сегодня впервые публично прокомментировал военный мятеж под руководством Евгения Пригожина. Ранее Шойгу лишь появился на прошлой неделе рядом с Владимиром Путиным во время торжеств в Кремле по поводу подавления мятежа, но никаких заявлений тогда не сделал. И вот что сегодня сказал Сергей Шойгу.
Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающий ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу.
Это был министр обороны России Сергей Шойгу. В России тем временем хоронят летчиков боевых вертолетов, сбитых боевиками ЧВК «Вагнер» 23 и 24 июня. По уточненным данным, это 6 вертолетов и один воздушный командный пункт на базе самолета Ан-22. Родственник одного из погибших пилотов Ан-22 сообщил, что самолет был сбит приблизительно за 20 минут до того, как Евгений Пригожин сообщил об обстреле полевых лагерей его ЧВК, и он начал так называемого «марша справедливости» на Москву. А вот что в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал Сергей Бабаев, родной брат летчика одного из сбитых вагнеровцами вертолетов Кирилла Бабаева.
Когда приходили люди из военной части Кирилла, они сказали, свидетельство о смерти написано.
Место гибели Луганск.
Ну, не Луганск, там станица около. Станица Луганская.
Станица Луганская. А дата...
23 июня. Ну, там они сказали 20.30, еще в интернете я прочитал 20.15 от какого-то человека. Ну, в общем, около того. Ну, это пи***ц, вот так, если по-русски выражаться. То, что столько вертолетов, ну, столько людей за часов 12, или сколько они там шли, в итоге развернулись, и нахера тогда вообще это нужно было, чтобы что-то показуху какую-то устроить. Как я отношусь к тому, что дело закрыли на Пригожина, к этому как бы нейтрально, потому что... Ну, все-таки я не думаю, что это связано с гибелью Кирилла, поэтому вот так как-то.
Это был Сергей Бабаев, родной брат Кирилла Бабаева, летчика одного из сбитых 23 июня боевиками ЧВК «Вагнер» российских вертолетов. Многих удивил в минувшие выходные ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев, который в своей воскресной программе назвал суммы, выделенные из российского государственного бюджета на содержание ЧВК «Вагнер» и других структур, контролируемых Евгением Пригожиным. Слушая Киселева, я вначале подумал, что он оговорился, но Киселев сам подтвердил, что речь идет о триллионе рублей только для ЧВК.
Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций. Здесь еще важно понять, что информационные возможности компании Пригожина были внушительными, а пиар был поставлен на широкую ногу. У многих сложилось впечатление, что «Вагнер» – самое эффективное на фронте, что есть у России. И вот сейчас ушел «Вагнер», а фронт не пробиваем в обороне.
Это был ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев. Из слов Киселева получается, что, комментируя госфинансирование ЧВК «Вагнер», ни много ни мало, а президент России Владимир Путин обманывал общественность. Ведь сразу после мятежа Пригожина Путин называл цифры в несколько раз меньше. И напомню, что он тогда говорил.
Между тем, хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. С мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877, Страховые выплаты 110 миллиардов 179 миллионов. При этом собственник компании «Конкорд» через Военторг, при всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через Военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей.
Это был Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля по поводу разночтений в цифрах, приведенных Киселевым и Путиным, ответил привычно коротко.
Это я тоже оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, к авторам программы.
В минувшие выходные прекратили работу все СМИ, принадлежавшие Евгению Пригожину. В пятницу Роскомнадзор заблокировал издания «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости», «Народные новости» и информационное агентство «Федеральное агентство новостей». Как пишет портал The Bell, на совещании главных редакторов и начальников отделов пригожинского медиахолдинга «Патриот» Пригожин лично распорядился пустить под нож сайты, социальные сети, телеграм-каналы, чаты и так далее, и уничтожить их присутствие в интернете, хотя к некоторым медиа-активам Пригожина проявляли интерес близкие к Путину бизнесмены, братья Ковальчуки. Вот что в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала специальный корреспондент The Bell Ирина Панкратова.
Насколько я знаю, шли довольно длинные переговоры, но, как мы видим, Пригожин предрасположен менять свои планы довольно быстро. А так это обсуждалось, например, и помимо Ковальчуков были другие интересанты. Например, в пятницу редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев тоже выступал, предлагал всем сотрудникам «Патриота» переходить к нему. И тоже это был бы вполне такой логичный ход, потому что главный редактор их издания в Петербурге раньше работал у Пригожина, такой Тимофей Шабаршин. То есть какие-то планы у Кремля, конечно, сохранить эти активы за собой были, потому что огромные деньги в это вкладывались. Но, насколько я знаю, Пригожин к вечеру решил, что хочет просто все уничтожить, и чтобы ничего никому не досталось. То есть не планировалось все полностью уничтожить и закрыть. Таких планов не было. Вряд ли ему предлагали большие деньги, и вряд ли можно понять его мотивацию, потому что, судя по его поведению, у него не совсем стабильная психика. Я бы, честно говоря, не пыталась искать логику в любом его решении. Все, что мне рассказывали его сотрудники именно из его медиа за последние примерно месяц-два, оно указывает на то, что он постоянно меняет свои планы, может что-то поставить, какую-то задачу на следующий день передумать. Но, в общем, это вот такое его поведение, которое мы, в общем-то, лицезрели. Кремль был заинтересован в том, чтобы его деньги, так сказать, не прогорели. Там было далеко до каких-то конкретных решений. Про Ковальчуков говорили сотрудники Пригожина, что вот они интересуются активами, уже даже какие-то их представители обращаются к руководителям разных изданий. Но в целом Кремль был заинтересован, да, в сохранении. Прежде всего, я так понимаю, что в сохранении «Фабрики троллей», потому что СМИ Пригожина были достаточно некачественные, в общем-то, работали в основном для него самого, а «Фабрика троллей», она, ну, как-то более-менее свои функции выполняла. Бюджет Российской Федерации, основной источник во всех сферах деятельности Пригожина, был всегда. И «Фабрика троллей», конечно, тоже. То есть то, что Путин говорил регулярно, что это частная компания, вот она все сама зарабатывает, ну как бы он уже сам это опроверг. И, в общем, медиа-активов это тоже касается. Были утечки в этом году весной довольно крупные из структур Пригожина, их публиковали разные СМИ, и там было перечислено что-то типа зарплатных ведомостей и вообще объема сотрудников. То есть там о штатных сотрудниках речь шла как о сотнях. Я думаю, что мы можем говорить, что это 1000 сотрудников в медиа, вот таких вот, которые никак не оформлены, ну где-то 1000 их. Там, на самом деле, боты управляются разными людьми из разных отделений, и им дают разные задачи. Там были моменты, когда эти боты просто кардинально разные идеи вообще высказывали, одни и те же боты. И в то же время они продолжали работать на выходных, например. Тоже не совсем понятно, каким образом, если уже все закрыто и в офис никто не ходит, но комментарии от тех же ботов, они появлялись. То есть тут разные могут быть версии, но я думаю, что, скорее всего, дело в хаосе, который там просто всегда был во всей корпорации, так сказать, Пригожина, и в том, что эти боты управляются просто разными руководителями. Серверы вообще всех медиа и компании Пригожина вывезли еще в день, когда он начал бунт. Во время обыска, собственно, очевидно, что только за этим силовики пришли. Потому что, как вот мне описывали обыски, там просто пришли, открутили корпуса техники и увезли, значит, все содержимое. И особо больше ничего там не делали. То есть вот через эти серверы, скорее всего, часть какого-то контроля над его активами медиа, этот контроль сохраняется у силовиков. Плюс можно договориться действительно с руководителями. Тот же Гусев из «Московского комсомольца» не зря же, да, заявлял, что мы готовы принять сотрудников. То есть это такой расчет на то, что топ-менеджеры придут и что-то с собой заберут и передадут. Или, например, руководитель попечительского совета «Патриота» Аббас Джума, он же тоже до сих пор ничего не прокомментировал, не сказал, что он, например, уходит оттуда или остается. То есть мы видели только комментарии Зубарева. А вот что, например, будет делать Джума, который фактически руководил холдингом вместо Пригожина, занял место Пригожина в этом попечительском совете некоторое время назад. Тоже, опять же, мы не знаем. Может быть, он ведет какие-то переговоры с Кремлем, например.
Это была специальный корреспондент издания «The Bell» Ирина Панкратова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Минувшую пятницу суд в Москве рассматривал требование прокуратуры продлить срок содержания под стражей Евгении Беркович и Светлане Петричук, обвиняемым в оправдании терроризма за поставленный Беркович спектакль «Финист. Ясный сокол» по одноименной пьесе Петричук. В спектакле, получившем несколько престижных театральных премий, рассказывается о девушках, которых обманом заманили в Сирию боевики ИГИЛ, пообещав им счастливую семейную жизнь. Даже для современной России дело совершенно дикое. Фактически в вину Беркович и Петричук вменяются публичный показ во время спектакля жеста, используемого игиловцами, и пересказ инструкции по ношению хиджаба. Вот что говорила на судебных слушаниях Евгения Беркович.
За два месяца не произошло ничего. В этом деле не появилось ни одного нового документа, с которого мы могли бы узнаться, ни одной бумажки, ни одного документа. Я вообще говоря полагала всегда, что у следователя, ну, могут расследовать. В чем заключается расследование, не занимается заключается преступление. Тем временем, что два месяца вместе находимся в тюрьме. На воле находится двое родителей, одна из которых не совершеннолетняя, вторая совершеннолетняя, обладающая довольно серьезными ментальными связанными, это девочка удочерена. Я вас очень прошу вашу честь познакомиться с экспертизой, которую мы предложили. Я озвучу, потому что это важно. Ну, то есть, конечно, разумеется, я говорю о том, что я бы хотела, чтобы меня освободили полностью. Не решите. Надо сидеть дома, я буду сидеть дома. И за два месяца освободить свои руки. Можно было придумать хоть одно, хотя бы для Лиды. Об основании кучи ему не завернуть. Скинь для них, ну, достаточно жестко. Просто иметь на дорогу, чтобы нет детей, которые сходят с ума, скупают с ним всего. И об этом есть. Заключение 4 года. Мы работали над тем, чтобы они по ночам не приезжали и не рыдали, что мамы исчезли, что маму посадят, они знают, что такое мама в цвете. Они провели больше, чем жизнь в доме. Они знают, что если у ребенка мама в цвете, то мама не вернется.
Это была Евгения Беркович. Обвинение против нее и Светланы Петричук строится на так называемой комплексной диструтологической экспертизе, проведенной человеком по имени Роман Силантьев, печально известным. Адвокат Беркович Сергей Бадамшин направил запрос в Центр судебной экспертизы по поводу экспертизы Силантьева и получил ответ, в котором говорится, я процитирую, «Деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства, или ремесла, а только такие понимаются законодательством России под специальными знаниями. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Деструктологическая экспертиза в принципе не может соответствовать основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных. Согласно постановлению Пленума Верховного суда о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, а также согласно письму Генеральной прокуратуры об особенностях назначения лингвистических и психолингвистических экспертиз, по данной категории назначаются и проводятся судебные лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы. Комплексные деструктологические и прочие аналогичные с надуманными названиями экспертизы в этих документах не упоминаются по причине отсутствия в них научной обоснованности. Решение суда продлить Беркович и Петричук срок содержания под стражей до 10 сентября. Вы слушаете «Время свободы». Во Франции уже неделю продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после того, как в Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения. Известно только имя этого подростка Наэль. Полицейские остановили автомобиль, которым он управлял, за нарушение правил дорожного движения и застрелили юношу, когда тот попытался уехать. Полицейские утверждали, что Наэль пытался наехать на патруль, но видеозапись случившегося продемонстрировала, что это не так. Протесты вспыхнули в десятках французских городов, включая Париж, Марсель, Лион, Лиль и Тулузу. Протестующие часто поджигают автомобили, грабят магазины, рестораны и жилые дома. На подавление беспорядков брошены свыше 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Несколько сотен из них пострадали. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит срочные совещания правительства и откладывает зарубежные визиты. А бабушка погибшего Наэля обратилась к протестующим с призывом прекратить погромы.
Я хочу, чтобы к ответственности привлекли полицейских, которые убили моего внука. Остальные полицейские, к счастью, выполняют свой долг. Я обращаюсь к тем, кто сейчас участвует в погромах. Остановитесь! Остановитесь! Они говорят, что делают это из-за Наэля, чтобы такого не повторилось. Нет! Те, кто действительно хотят этого, не разбивают витрины, не громят школы, не ломают автобусы. Они не ломают автобусы, которыми пользуются матери детей. Автобусов нет, машин нет, ничего нет. Остановитесь! Ведь это матери ездят на автобусах, ходят по улицам. Мы не хотим погромов. Мы хотим, чтобы эти люди успокоились. Наэль умер. Можно сказать, что я потеряла и дочь. У нее погиб сын. Жизнь кончена и для нее. Для нее все кончено, я ее понимаю. А я, как бабушка, потеряла и дочь, и внука. Для меня все это невыносимо. Я не в состоянии даже смотреть телевизор. Я его выключаю. Мне не хочется говорить обо всем этом. Хватит жечь машины. Они не имеют к этому отношения. Школы не имеют к этому отношения. Автобусы не имеют к этому отношения. Оставьте нас в покое. Молодежь губит свои жизни ни за что. Есть только два виновных полицейских. Я не знаю, где они. Они исчезли. Два полицейских, которые выстрелили моему внуку прямо в сердце. Они могли бы выстрелить ему в ногу, выстрелить в руку. Он бы сразу остановился. Но им была нужна его жизнь. А у них ведь тоже есть дети, жены. Но когда я вижу то, что происходит на улицах, вижу погромы, у меня болит сердце. Эти люди тоже должны быть наказаны. Я доверяю нашим органам правосудия. Я верю в них.
Это была бабушка застреленного полицейскими в Нантере 17-летнего юноши. Гибель этого юноши привела к массовым беспорядкам во Франции. В заключение коротко вернусь к теме недавнего так называемого мятежа Евгения Пригожина. Этот мятеж породил много анекдотов и мемов, думаю, много еще появится, но я не удержусь и опять процитирую сатирический журнал «Фитиль», на этот раз выпуск 1993 года, 30 лет назад, а как будто про сегодня.
«Наши бьют!»
«Кто бьет?»
«Не наши!»
«А как вы определили, кто наши, а кто не наши?»
«Как определил? Да никак! Наши всегда наши, а не наши, не наши!»
«А может, наоборот?»
«Что наоборот?»
«Да все наоборот. Наши – это не наши, а не наши – это наши».
«Глупости какие говорите! Наши – это всегда наши!»
«Не скажите. Бывают такие наши, которые совсем не наши».
«Черт побери! Откуда вы это взяли?»
«Я предполагаю».
«Вы предполагаете! Вы предполагаете! А там наших бьют!»
«Не горячись! Не горячитесь, может быть, это не наших бьют, а наши бьют. А вы своими криками помешаете нашим бить не наших. Что тогда?»
«Не знаю».
«А вот видите, никогда нельзя заранее определить, кто наши, а кто не наши».
«А что же делать тогда?»
«Да ничего».
«Как ничего? Так там же бьют! Там же кто-то бьет! Я не могу молчать, если бьют наши! То надо кричать «караул», а если бьют наши, так «ура», что же кричать?»
«Да вы не горячитесь. Там, где есть наши и не наши, в первую очередь надо определить, а наши ли наши, а уж потом что-то кричать».
«А как определить?»
«О, это сложная наука. Ее пока еще никто не понимает. Единственное спасение – запасной вариант».
«Какой?»
«Когда наши бьют наши».
«А что тогда?»
«О, ну тогда все прекрасно, потому что нельзя ошибиться, кто наш, а кто не наш. Потому что заранее известно, что все наши».
«А что так кричать-то? Караул или ура?»
«Да ничего не надо кричать. Наши бьют наших. Это же обычное дело. Уж сколько лет. Пускай себе бьют».
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».